那羡慕Евангелие. А на тему того, каким образом жизнь человека вот имеет к этой древней и очень странной книге какое отношение оно имеет. О Евангелии говорить очень сложно всегда. То есть можно говорить о Евангелии с разных точек зрения, с точки зрения текстологии, с точки зрения толкования, с точки зрения исторических каких-то текстов, которые находились в сравнениях и так далее и тому подобное. С этой точки зрения мы сегодня о Евангелии говорить не будем. Мы поговорим о Евангелии так, как оно встречается нами, как мы смотрим в него и как это Евангелие смотрит на нас. Мы, в общем-то, сегодня являемся такой очень новой церковью. Наша церковь сегодня существует не как церковь, которой начало положено было князем Владимиром в Днепровских водах более 1000 лет назад, а как церковь, которая родилась совсем недавно, всего несколько поколений назад, 30 лет назад. И не зря тогда бытовала такая фраза, которую, по-моему, в свое время высказал покойный патриарх Алексий II, когда сказал о этом историческом периоде как о втором крещении Руси. Как о втором крещении Руси. Действительно так. Большинство нас, сегодняшних христиан, и большинство наших сегодняшних священников – это христиане совершенно нового поколения. Христиане, которые не наследуют традиции своих родителей, своих дедов и бабушек, которые никогда не воспитывались в православной вере, которые никогда не получали вот этого воздуха христианского быта, вот, которым питались поколения наших предков веками. Мы часто говорим о себе как о наследниках Святой Руси, как о наследниках Третьего Рима, но таковыми мы, конечно, не являемся. Мы никакие не наследники тех прошлых поколений, и то, что было в России в XIX веке, и то, что было в России даже в период гонений, недавних гонений, то, что было в России даже еще в период советской власти с церковью, к нам, в общем, сегодняшним, практически никакого отношения не имеет. Мы стали христианами примерно так, как становились христианами 1000-2000 лет назад. Вот из языческого, из абсолютно безбожного и странного такого общества вдруг люди стали приходить в церковь. Ту самую церковь, которая мыслится. Причем совсем не так, причем как это было в Древнем Риме или там в Древней Греции, в Месопотамии, в Малой Азии, нет. Потому что память-то о том, что страна христианская какой-то есть, многие крещены с детства, все-таки церкви всегда хоть разрушенные стояли перед нашими глазами, в музеях мы видели иконы, и все это знаки нашей культуры, знаки нашего православия. И нам так очень хорошо казалось в свое время, что так легко-то нам теперь будет все это возродить, так легко-то нам теперь будет стать православным, стоит только сейчас воспроизвести, просто воспроизвести то, что было раньше. Вот так вот, как раньше в 90-е годы, книги, которых никто не издавал, мы репринтом их переиздавали, с ятями со всеми, со всякими такими вот разными литографиями достаточно наивными. И все эти книги надо было вот как-то вот, и жизнь можно было так взять вот, и как бы открыть жизнь 19 века, репринтом перенести сюда в наш 20-й и 21-й век. И мы войдем в эту церковь, мы оденем те же самые одежды, мы научимся жить тем же самым образом, мы воспримем те же самые идеи, православие, самодержавие, народность, Третий Рим, вот, и Русь Святая, и все будет ровно так же продолжаться, несмотря на долгий исторический период, как это было раньше, как это написано в книгах Ивана Шмелева. «Лето Господне», «Малиновый звон», «Золотые купола», вот, «Пасха Христова». И так все радостно, и церковные хоры будут петь, и весна будет благоухать, и новая тварь будет рождаться, и все будет хорошо, так, как это было раньше хорошо. Потому что нам всем казалось, что в России православной всегда все было хорошо. И церковь православная того периода, она была идеальной церковью. И люди были идеальными, и отношения были прекрасными, семьи были крепкими, вера была настоящей, глубокой. Монахи молились, священники проповедовали, архиереи были бедные и добрые. Вот. И так это все будет у нас до сих пор продолжаться. Стоит только вот этот 19 век взять и перенести к нам 21. И не получилось. Почему? То есть именно что-то получилось. Но получилась какая-то, иногда кажется, карикатура на все это. Вроде все есть, и вроде что-то не настоящее. Вроде как бы и храм Христа Спасителя мы построили. И президент наш, и премьер-министр регулярно посещают богослужения и окунаются в крещенскую прорубь. Вроде бы как раз вот именно то самое, что должно было случиться. Вот все оно перенеслось. И что-то вдруг не сложилось. И что-то вдруг, может быть, пока еще не сложилось. Потому что оказалось, что мы-то другие. Мы-то не те. Время-то не то. Отношения поменялись. И все, что было доступно и легко в 19 веке, как нам казалось, вдруг в 21-м совсем не такое. И совсем не такое благостное, и совсем не такое красивое, и совсем не такое, как это вот есть стихи одного известного архиерея, даже песня такая «Православие благоухание». Не знаю, может быть, вы слышали. Вот он сам ее исполняет, этот странный человек, в архиерейском достоинстве поет эту песню «Православие благоухание». Вот. Православие благоухание в 21 веке как-то не благоухало. Почему? Что произошло? Что случилось? И вот кажется, что вот что происходит. Мы принимаем в церковь новый народ. В церковь приходят люди, чтобы стать православными христианами. Церковь, наконец-то, за последний период действительно выросла, значительно выросла, вот, в том числе количеством храмов, количеством монастырей и, конечно, количеством прихожан, людей, которым надо вот эту традицию христианскую, вот это само христианство каким-то образом передать, каким-то образом вот их, такое слово сейчас очень часто употребляют, воцерковить, воцерковить. И вот даже многие люди о себе так и говорят, я не воцерковленный. Это значит, что я в церковь не хожу. Вот. А этот человек воцерковленный. Это значит, что он не просто ходит в церковь, да? А в этой церкви он все хорошо понимает. Он в этой церкви знает правила этой церкви. И вот даже всему священству, по всей нашей огромной Русской Православной Церкви, дано такое благословение еще при патриархе Алексии, а при нынешнем нашем первосвятителе, патриархе Кирилле, это просто такая норма стала. Готовить людей через катехизацию, готовить людей через воцерковление. Человек принимает таинство, готовится к крещению, даже если ребенка маленького крестит, священник должен провести катехизаторские беседы, то есть огласительные беседы по воцерковлению этих людей перед любым таинством. Вот это идея, что мы должны воцерковить наш нецерковный, потерявший церковь народ, она главная сегодня. И кажется, что мы все знаем, как воцерковляться. И вот действительно приходит новый человек в церковь. Почувствовал человек зов Божий. Обрел он первые какие-то, наверное, признаки своей собственной веры. Вдруг он что-то его побеспокоило, и он приходит в церковь и понимает, что какое-то вот все-таки церковь – это определенное место, где там верующие люди собираются. Это то, что объединяет нас, всех верующих людей. Хотя для очень многих людей, верующих, совсем не очевидна необходимость церкви. Потому что очень многие, пока еще большинство наших соотечественников, в церковь не ходят. И, может быть, не придет. Вот, потому что для очень многих наших соотечественников, которые считаются верующими людьми, есть два типа веры. И все это прекрасно знают. Первый, самый популярный, это Бог у меня в душе. Вот. А второе, я христианин, но церковь тут ни при чем. Церковь тут ни при чем. И вот этот второй тип человека, думающего человека, рассуждающего человека, старающегося жить по-христиански, но церковь тут ни при чем, он на самом деле очень, очень важный и интересный тип. Потому что когда кто-то приходит в церковь, с чем он сталкивается? Какое выцерковление предусматривает сегодня наша церковная педагогика, скажем так, внутри церкви? Вот. Кто-нибудь может вот всех? Дело в том, что я не лекции же читаю, я с вами прежде всего хочу беседовать. И поэтому, если кто-то из вас захочет как-то вот со мной поспорить или высказать свое мнение, просто пусть поднимет руку, я дам ему слово. Вот сейчас я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас сегодня поделился тоже таким опытом. Что сегодня означает для нас или для вас опыт ваш вот этого церковления? Вы пришли в церковь недавно, да? Как вас научили, чему научили вас, священники, к какому способу воцерковления? Что надо было делать? Так, дальше. Участвовать в таинствах. Правила читать.
Каждое воскресенье
посещать храм. Совершенно верно. Евангелие читать, сказали в последний момент. Да?
Поститься.
Да? Вот все верно. Все верно. Но прежде чем ответить, вы очень хорошо сказали. Мы, священники, это просто и понятно. Начинаем учить человека, приходящего в храм, правилам поведения церкви, правилам церковной жизни, которая в основном состоит из того, что человек должен читать утренние и вечерние молитвы. Он должен знать, как ему готовиться к таинствам, к причастию. Он должен готовиться к исповеди, для этого тоже существовало, а раньше сейчас будет поменьше стало таких безумных книг. Вот. А раньше, если кто-то помнит, начало 90-х, да, какие прекрасные у нас были триллеры по поводу подготовки к причастию, да? Вот, я бы сказал, такие 18+, если не 21+, а такие грехи иногда старцы великие описывали, вот, что волосы дымом вставали, понимаете? Вот. Сейчас тоже такое существует?
Да.
Потому что я, слава Богу, в Москве уже давно такого не видел. Я просто помню книгу такого священника петербургского, его зовут Алексей Марков, звали. Забыл, он жив, слава Богу. По-моему, его запретили служить недавно. Вот. Алексея Мороза, которая называлась «Исповедуйтесь Господи», она была дико популярна, она потом много раз переиздавалась по Чайковской лавре. Вот. И там только перечисление грехов занимало более 100 страниц. Вот. И там были такие интересные грехи. Дружба с лицом противоположного пола. Вот. И я сразу подумал, Господи помилуй, если грех дружба с лицом противоположного пола, то каким же страшным грехом должна быть дружба с лицом одного и того же пола? Вот. Но это все, конечно, смешно, но это все было и до сих пор присутствует. И вот это и есть, дорогие мои товарищи, выцерковление. Человек очень легко выцерковляется. Человека учит тому, как ему быть в церкви. Человек учится, как ему правильно поститься. Тут нужно всем мастерам говорить, что можно, что нельзя. А еще мы большим мастерам говорим, что пища – это тоже не главное. Ну, мы очень долго говорим о посте, о чем, собственно говоря, говорить даже неприлично вообще. Не является никакой, в общем, серьезной церковностью, то, что вы понимаете. Вот. Ну, просто дисциплина и дисциплина. Ну, вот вся выцерковленность упиралась именно в то, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. как правильно готовиться к причастию, как правильно готовиться к исповеди, как правильно заказывать молебен, такие вот, помните, брошюрочки, как правильно ставить свечи, как правильно креститься, как правильно женщине приходить в храм, какие не можно, какие нельзя. И так далее. Как правильно, как правильно, как правильно. А далее вы уже по списку, как правильно читать Евангелие, например, да? Ну и нормально, Евангелие надо как читать? Главу Евангелия, две главы апостола. Как день тоже к правилу прибавлять. Евангелие тоже является одним из правил человека. И все такое стало правильным, приправильным. И все люди стали правильные и приправленные, потому что они все время выполняют какое-то правило. Вот. И вся жизнь человека вдруг пошла в такое очень удобное русло. Входит, да? Вот церковленный человек, вот как живет? От воскресения до воскресения, от исповеди до исповеди, от причастия до причастия, от поста до поста, от Пасхи до Пасхи. И вот такой вот духовный круг ходит, ходит кругами, ходит, кругами, ходит круг за кругом, как ослик. Ходит и ходит, ходит и ходит, воцерковляется, 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 все воцерковляется, воцерковляется. Только почему-то о Христе речи вообще не идет. Потому что Евангелие вдруг оказывается одним из правил. Вы заметите, что вы сами про Евангелие сказали не в первую очередь. И это не случайно. Это именно так. В жизни христианина вдруг Евангелие оказывается где-то на периферии. Где-то одно из правил. Почему? Да потому что Евангелие это такая очень странная книга. И если к этому Евангелию вдруг отнестись всерьез, по-настоящему всерьез, то тут что-то надо как-то вот непонятно, что дальше, да, дальше делать с правилами тогда. Как с ними потом справляться. Я хочу вам привести несколько цитат тебе, которые, может быть, не имеют прямого отношения к тому, что я, как кажется, буду говорить дальше. Ну вот просто несколько цитат из разных источников. Первая цитата протопресвитер Александр Шмелев. Она звучит. Опасно полюбить церковь как бы помимо Христа. Этой любви больше, чем думать. Но церковь – это только Христос, Его жизнь и Его дар. Искать в церкви что-либо, кроме Христа – а это значит опять искать себя и своего, неизбежно впасть в грех, в извращение и в пределе саморазрушения. Еще раз. Шмель. Религию можно любить совершенно так же, как что-либо другое в жизни. Спорт, науку, собирание марок. Любить ее за нее саму, без отношения к Богу или миру, или к жизни. Она очень занимательна. Тут все, что любит особый тип человека, и эстетика, и тайна, и священность, и чувство собственной важности, и исключительности, и глубины, и так далее. Но эта религия совсем не обязательно вера. И в этом-то вся трудность религиозной проблемы. Люди ждут и жаждут веры, а мы предлагаем религию. И это противоречие, это несовпадение все глубже, все страшнее. Теперь о вере. Датский философ Сёрен Киркегорн. Вера означает глубокое, сильное, блаженное беспокойство, которое подвигает верующего к тому, чтобы он не мог успокоиться в этом мире, так что тот, кто совершенно успокоился, и перестает быть верующим. И еще одна цитата из Киркегорна. Ведь если дело идет о совете божественной любви, тогда не требуется, чтобы человек был в состоянии его понять. Но достаточно того, чтобы он был в состоянии верить и верою понимать, что Бог есть любовь. Если Бог есть вечная любовь, тогда не страшно быть не в состоянии понять Божий совет о тебе. Но если Бог есть хитрость, то очень страшно, если ты не сможешь его понять. Ведь если Бог не есть любовь, если Бог не есть любовь во всем, тогда нет никакого Бога. И все это имеет отношение к тому, о чем я сейчас говорю. Что мы понимаем под церковностью? Что мы понимаем под церковленностью? Что мы понимаем перед приходом к вере? И вот действительно получается так, что очень многие люди нашего поколения, последних поколений, приходят к вере, как к религии, но совершенно не приходят к Богу. Приходят к форме религиозной жизни, приходят к этим правилам, к этим бесконечным можно-нельзя, к этому бесконечному хождению по церковному прекрасному кругу, но так и не доходят до Бога. Потому что так много в нашей церкви действительно прекрасно. Такие сложные богослужения, такое прекрасное богослужебное пение, такой сложный вообще, сама структура богослужебная очень сложная, очень красивая, очень много символизма, очень много всего того, что, в общем, действительно церковь делает великолепным музеем, прекрасным театром, великолепным концертным залом, прекрасной библиотекой, замечательным клубом общения, замечательным таким интеллектуальной площадкой, политической, идеологической, какой угодно, понимаете? В церкви много-много-много всего, за что эту церковь по-настоящему можно ценить, дорожить, любить, этими традициями гордиться, эти традиции пытаться осознавать и эти традиции пытаться передать. Но вот вопрос о том, какое место в этой жизни церковной для нас, для каждого человека, занимает Евангелие, а это значит, занимает сам Христос. Потому что Евангелие – это Слово Божие. И сам Христос – это Слово Божие. Божественный Логос. Теперь послушайте маленький отрывок из Евангелия, и я вам задам вопрос. От Марка, 16 глава, конец. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей, и что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марк, 16 глава, стихи 16-18. И вопрос вам, дорогие. Это про кого? Серьезно? Поднимите руку, кто считает, что это про него? Нет, почему не про конкретно? Поднимите, вот я вижу только одну поднятую руку. Две поднятых руки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, процентов десять из нас. То же самое, вы понимаете, вот как интересно-то, мы же читаем эти слова сколько раз читаем. Евангелие, это какое у нас Евангелие? Третье воскресное. Вседневшее воскресное, это третье воскресное воскресное Евангелие Христово. Это мы когда-нибудь всерьез думали о том, почему мы этого не можем. Нас когда-нибудь заботили слова о том, что вот веруешь, у меня вот все знаки сопровождаются. Нас сопровождают эти знания?
Отец Алексей, а новомученик вскоре было сопровождать эти знания?
Нет.
А почему? Тогда они назначены новомученики?
Нет, я не знаю.
Ну как? Они же у нас святые прославлены по Старому Завету. А свидетель Феофан Затвор не сбегал в горы? Или может быть он что-то сделал?
А давайте мы сейчас не об этом будем.
Нет, это как раз тоже к этому относится. Вы можете немножечко обобщать.
Я хочу просто сейчас серьезно задуматься о том. Пожалуйста, пожалуйста.
Потому что очень много святых, которые не совершают чудеса. Видимо,
тут не про чудеса. Я сейчас хочу задать вопрос, не о чудесах.
Вопрос о вере. Но вопрос о вере. Человек заключается не только в хождении по кругу на Оске, на Оске Христос в Иерусалиме лежал.
Не по кругу.
Вот. Поэтому таким вопросом. Мы тоже должны помнить, что не на нас Христос мог ехать, в том числе, как и на Оске.
Конечно. Да. Микрофон выступающий можно дать. Передайте тогда эти батюшку. Я понимаю ваше возмущение моим.
Не возмущение, я просто...
Да, я хочу на это ответить, конечно. Конечно, готов на это ответить. Спасибо вам, что вы так живо включаетесь. Но вы... Нет, по очереди, пожалуйста. Если... Батюшка сказал, а как же новомученики, сказал батюшка. Они что там, сдвигали горы только какие-то, или там это самое... Ну, по большому счету, да. Конечно, они сдвигали горы.
Сдвигать горы?
Без всякого сомнения.
Мне кажется, священник, каждый христианин может сказать свою Евангелие. Как он внутри себя, как вот гору сдвинул.
Вы, пожалуйста, микрофон, батюшка, микрофон.
Прошу прощения, священник Виталий. Меня зовут. Каждый христианин наверняка может сказать свою Евангелие. Каждый христианин. Можно сказать о какой-то своей маленькой, но встрече со Христом. Кем он был до церкви, кем он был после церкви. И ведь когда вы начали беседу, вы тоже сказали о том, что наша церковь, она новая, она родилась не так давно, и даже не купили князь Владимир, но все-таки, наверное, основатель церкви как раз Христос является. И церковь, она была всегда и есть сегодня, той, какой она есть. Независимо от того, когда народ принял крещение. И если мы говорим о какой-то преемственности, всякое было. Были семьи атеистические, которые выходили, и семьи атеистические были очень хорошие, правильно? Были очень хорошие семьи. Но вместе с тем, допустим, моя бабушка, моя дедушка, они все были вечные. Они все, по мере возможности, ходили в храм сельский, который был. И у многих такое было. И такое нельзя сказать все, что этого не происходило с нами. И поэтому Христос, в любом случае, каждый человек есть своего, есть Христос.
Я с этим не согласен. Я согласен с тем, что у каждого человека может быть свой личный опыт веры. Я совершенно согласен с вами, батюшка, о том, что каждый настоящий христианин имеет свое Евангелие. Абсолютно с вами, вы очень точно сказали слова. Каждый христианин по-настоящему должен иметь свое Евангелие. Потому что христианин – это тот, кто в Евангелии записан. И каждый христианин должен уметь сдвигать горы, и в жизни каждого христианина должно случиться когда-нибудь вот это. Когда по вере он сдвигает горы. Когда по его вере он исцеляет кого-то своим словом, ну просто не обязательно там от какой-то там болезни и немощи, но просто понятно, что слова евангельские имеют не такой прикладной смысл буквально, да, он имеет очень широкий и глубокий смысл, который распространяется в принципе на нашу жизнь. И, конечно, когда вы говорите о новомучениках и исповедях российских, эти слова абсолютно их касаются. Я просто хочу сказать, что это касается каждого христианина именно потому, что эти слова он прежде всего с самого начала относится к себе. Что он в эти слова поверил. Что эти слова относятся именно к нему. И тогда действительно то, о чем вы сейчас сказали, является абсолютной правдой для каждого человека, который встречает Христа. Почему я так заостряю этот вопрос? Именно потому, что эти слова и очень многие другие слова, и в моем опыте, я думаю, что и в вашем опыте такое тоже случается, когда с людьми начинаем говорить о Евангелии, с нашими новыми верующими, говорить о Евангелии, оказывается, что Евангелие для очень многих людей является такой отстраненной книгой. Спрашиваю, о чем Евангелие? Я очень часто спрашиваю, о чем Евангелие? Как часто люди отвечают? О чудесах. О чудесах. И людям нравится верить в чудеса. Потому что действительно Христос в Евангелии совершает чудеса. Он исцеляет. Он воскрешает. Он умножает хлеба. Он очень многое делает, то именно то, что от него хотели тогда люди. 2000 лет назад, когда он ходил по земле, они как раз и хотели, чтобы он постоянно умножал эти хлеба, поэтому толпами ходили, бросались на него, как, чтобы он их исцелял. Вот. И ждали от него только этого. Вот этого. Дай нам хлеба, дай нам здоровье, дай нам счастье, Боженька. Вот и все. И потому оказывается, что Христос, в принципе, как вообще Бог, может оказаться так, и так оказывается очень часто в нашей жизни. Нужен человеку время от времени. Что человек в Боге нуждается время от времени. То есть только тогда, когда приходит время человеку что-то у Бога попросить. Или за что-то Богу поблагодарить. Или даже очень благочестиво перед Богом в чем-то покаяться. А пока ничего в жизни не произошло, жизнь такая интересная, такая наполненная, такая сложная, такая проблематичная, такая трагичная, что места для Бога в жизни человека оказывается совсем немного. Не так уж и много. И поэтому так удобно отдавать Богу 15 минут утром, 15 минут вечером, ну и еще там пост, конечно, у нас длинные посты, там, сколько, мы тоже стараемся. И все кажется, что вот этот, когда мы Богу отдаем, Богу отдаем, Богу отдаем, что еще немного? А когда вот припирает, мы начинаем как-то по-серьезному уже к нему относиться. А человек почему-то, по очень странной неожиданности и тайне, конечно, нужен Богу всегда. Вот Бог нужен человеку время от времени, а человек нужен Богу всегда. И вот когда человек, которому Бог нужен время от времени, читает Евангелие, приходит в Евангелие, он с этой книгой не справляется, он с этой книгой просто не справляется, потому что в этой книге, например, нет никакой информации о Боге. Ну, вообще ноль. Особенно в нашем информационном пространстве 21 века, когда вообще давно знание превратилось в информацию, и человек научился эту информацию добывать ровно в том количестве, которому нужно нажатием одной кнопки. Мир перестает быть глубоко интересным человеку. Человек легко получает информацию о мире. И таким же образом современное сознание учит человека получать информацию о Боге. И информации о Боге в интернете очень много. И тоже информацию о Боге можно получить любую. Нажал кнопку, набрал в поисковике все, что тебе надо. Все, что хочешь, сейчас можно узнать. Проповеди наши священнические на сегодняшний день практически никому не нужны и не интересны, потому что раньше священническая проповедь была объяснение Евангелия, толкование отцов, поучение праздника и очень многое другое, то, что ну, люди, которые не имели никакого религиозного образования, книг получали исключительно в церкви, особенно, так сказать, вот еще прошлые века. А сейчас мы будем рассказывать смысл праздника введения во храм Святой Богородицы или крещения Господня, это все люди так без нас это все знают. Что по 10 раз пересказывать об этом? И даже смысл священнической проповеди сегодня под вопросом, под большим-большим вопросом. Так вот, Евангелие, оказывается, очень сложно современному человеку, именно потому что Евангелие совершенно неинформативно. Там нет биографии Сына Божия. Никакой практически биографии там нет. Мы не знаем до сих пор точного года рождения Иисуса. Мы не знаем даты, в которой родился Иисус Христос. Мы не знаем месяца, в который Он родился. Мы ничего этого не знаем. Все даты, которые сегодня есть под Рождеством Христом, даты совершенно условные и неподтвержденные исторически. То есть, по крайней мере, мы точно знаем, что с Дионисием Малой сделал ошибку, когда, высчитывая время рождения Христа и вот то, что стало вот новой эрой и от Рождества Христова, уже ошибочное время, по крайней мере, на 4 года. По крайней мере, на 4 года. Вот. А дата Рождества Христова совершенно условная дата, придуманная дата, для того, чтобы просто заместить языческий праздник Солнца, перехода с зимы на лето. Вот и все. Это был праздник Митры, Бога Великого Солнца.
А Митра праздновал совсем другой день.
Ну как же,
Ярус. Праздновал не место. И совсем другой был.
Ну, ну конечно, Митра, Митроизм.
Митроизм,
это был совсем
бесспорно.
Это совершенно вам лекции. Это бесспорно, это совершенно подтверждено исторический факт. Это, да, это действительно так. Я просто не говорю, потому что я придумал, потому что ну, это общеизвестные вещи. Да, ну вот действительно, книга о одежде Иисуса Христа мы ничего не знаем. О родителях его мы практически ничего не знаем. О матери его, Пресвятой Богородице, в Евангелии говорится крайне-крайне скудно и крайне-крайне мало. Все, что мы знаем потом из прото-Евангелия от Иакова, апокрифического Евангелия, которое стало потом текстом жизни Пресвятой Богородицы, вещи исторически совершенно неподтвержденные, исторически совершенно ну, невозможные во многом, например, как празднование праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Исторически так быть не могло. Просто. Никакой храме никогда не могла воспитываться в алтаре девочка. А если бы такое случилось, об этом бы знали все, конечно, потому что это событие неприятное. Тем не менее, это стало священным преданием, потому что мы в этом находим свой глубокий духовный смысл. содержательный смысл, аллегорический смысл и смысл символический. Но тем не менее информации о Боге там нет. Но там есть что-то другое. Там есть живой голос живого Бога, обращенный к каждому из нас. И вот когда мы читаем вот эти вот строчки, которые кажутся нам невыносимыми, невыполнимыми, то Евангелие полно таких вещей. Например, Христос говорит Петру: «Иди ко мне по водам». Как легко эти слова оставить лично Петру. Лично Петру. Это ведь Петру говорит Христос: «Иди ко мне по водам». Это же ко мне не относится. А вот мы прочли, как Петр, какой Петр, усомнился, сказал там, но это Петр. Это Петру сказали: «Иди ко мне по водам». Это он слепорожденного исцелил, помазав его лицо грязью, пустив этого несчастного человека через весь Иерусалим, купель здесь с селам, чтобы он с грязной физиономией, спотыкаясь, слепой, шел по этим иерусалимским дорогам, падая, разбивая себе коленки, чтобы над ним все смеялись и гоготали. Вот какой идиот, слепой, с грязной физиономией, идет куда-то улыбаться. Это же не про нас. Это про слепорожденного. А это еще про кого-то. А это про Фому неверующего. Это он ведь не поверил. А это еще про кого-то. А это про Иуду Искариота. Не про нас. Не про нас. Евангелие не про нас. Потому что это все истории про каких-то древних людей. Про апостолов, которые тогда были со Христом. Про тех людей, которых Христос исцелял. И так далее, и тому подобное. Очень хорошие и красивые слова. А если вдруг нам предлагается напрямую услышать слово Христа, чтобы мы любили своих врагов, мы тут же начинаем искать, а как это может быть? А какое толкование этому можно найти, чтобы это тоже нас не сильно касалось? Ну, конечно же, и тут находится всякое толкование. Освети кулак свой, там, например, у Иоанна Златоуста. Или Филарет Московский говорит: бей врагов Отечества, гнушайся врагами Христовыми и люби врагов своих. Но в Евангелии об этом не написано, что надо бить врагов Отечества, гнушаться врагами Христа и любить врагов своих. Там просто написано «любить врагов». И преподобный Силуан Афонский, он говорит, что единственным и главным, главной особенностью христианства является только это – любовь к врагам. И более ничего. Христианином становится тот, кто умеет исполнить эту заповедь. И тогда получается, что Евангелие, если оно относится не ко мне, то оно тоже тогда является одной из форм религиозной жизни. Но это тоже одно из форм религиозной жизни. Это замечательная святая книга, которую надо читать как свои молитвенные правила, надо относиться к этому как к молитвенному правилу. И Евангелие – это не про меня, Евангелие – это про кого-то другого и про какие-то другие отношения. Потому что Евангелие исполнить нельзя. Вот заповеди, 10 заповедей, которые мы все знаем, как ни странно, эти 10 заповедей выполнимы. Все 10 заповедей вполне вещь выполнимая. Там нет ни одной заповеди, которую бы человек мог не исполнить. Я, Господь Бог твой, не сомневаюсь. Да не будет тебе других богов. У меня их нет. Помни день субботний, буду помнить. Не произноси мне Господь Бога в суе, не буду произносить. Не сотвори себе кумира, не буду творить. Почитай отца и мать, 100% буду. Не укради, не убей, не прелюбодействуй. Это вообще для того, чтобы человек не стал скотом. Просто. Это абсолютно выполнимая вещь. И тот человек, который не выполняет обычные 10 заповедей, просто, как бы сказать, просто лишается своего человечества. Он искажает себя до какого-то сходства состояния. А вот Евангелие, оно принципиально невыполнимо. Нет там ничего такого, что человеку было бы постигнуто. Вот все слова, которые я произнес, иди по водам, или там передвигай горы, и все, и люби врагов, это самое непосильное, самое невозможное. И очень много того, что Евангелие непосильно, это тоже в одной из евангельских притч прекрасным образом показано, когда, помните, про богатого юношу, который, оказывается, еще просто один из князей, вот, в другом Евангелии написано, который говорит, что, учитель, я еще не докончал. Учитель говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот он говорит, что вот и выполнимые 10 заповедей, они выполнены на него. От юности все это. А дальше Христос говорит те вещи, которые он не может сделать. Он говорит ему о смысле Евангелия. О том, в чем есть смысл Евангелия. Он ему говорит, брось все, иди за мной. Брось все и иди за мной. И вот тут юноша отходит. И здесь-то есть вот как раз эта невыполнимость Евангелия. Об этом спрашивают апостолы. Кто же может спастись? Невозможно человеком, говорит Христос честно, возможно Богу. Евангелие невозможно человеку. И апостол Павел в одном из своих посланий, не так давно мы его читали в церкви, говорит, Евангелие, которое я проповедую вам, не есть человеческое. Не есть человеческое. Евангелие совершенно не человеческое. Так вся, все, что говорит нам Господь, просто разрывает человека абсолютно. Не дает ему никакой лазейки, не дает ему никакого убежища, не дает ему никакого укрытия от Бога, не дает ему возможности как-то вот заняться самим собой, сказать, подожди, Господи, как говорил Августин, Господи, дай мне целомудрие, но только не сейчас. Вот примерно так, только не сейчас, не сейчас. Вот такого Евангелия в принципе нет. А когда человек вдруг начинает воспринимать эти слова по отношению к себе, спрашивает, а где я в Евангелии? А кто я в Евангелии? То он оказывается в Евангелии каждый, о ком говорит Евангелие. Вдруг по-настоящему человек оказывается каждым из тех, о ком Евангелие говорится. И Петром, и Иудой, и слепорожденным, и женщины кровоточили. И хананейкой оказывается, и дочерью ее оказывается, этой хананейки. Каждый, каждый. И вдруг каждое слово начинает человека ранить. Потому что Евангелие, оно такая опасная вещь, которая человека должна обязательно поранить. В этом смысле церковно-славянский язык немножко особенным образом это называет. Вот когда он говорит в Тропаре о преподобном Сергии, или Кандак, по-моему, да? «Христовую любовью уязвился еси преподобный». То есть преподобный Сергий был поранен вот этой самой Христовой любовью, вот этой самой, тем самым Евангелием. Вот. И вот Евангелие, оно оказывается вот тем самым мечом обоюдоострым, о котором апостол Павел говорит, который вдруг вот может так вот рассечь человека, проникнуть в него глубоко, вот таким вот ужасным хирургическим способом взрыхлить каждого из нас. А мы, люди, боимся рака. Нам очень хочется спокойной жизни. Мы очень-очень любим спокойную, комфортную религиозность. Нам очень удобно жить в правиле. Нам очень удобно ходить по кругу. Нам очень важно, когда мы знаем, что мы делаем правильно, а когда мы знаем, что мы делаем неправильно. А вот когда человек встречается с живым Богом, здесь все это вдруг уходит почти что в никуда. Вот эти все очень важные и серьезные вещи вдруг с самых главных мест отодвигаются далеко-далеко на периферию. Потому что тут с человеком начинают происходить совсем иные вещи. И сегодня в нашей церковной жизни, в нашей церковленности, более всего не хватает нам раненых Христом христиан, раненых, уязвленных Евангелием христиан. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день Евангелие еще не стало для нас вот этим самым важным способом богообщения. Очень важным и первостоящим пониманием себя в Боге, пониманием своей веры, прихода ко Христу. И это Евангелие, потому что это Евангелие по-настоящему может, собственно, человека научить, что такое таинство, например, как к этому таинству готовиться. Потому что мы-то знаем, что надо канон читать и посты соблюдать. Но эта дисциплина постного вычитывания, вот, она ведь довольно современная, скажем так. Вот, она возникает именно потому, что само таинство вдруг начинается для христианина мыслиться не евангельски. Потому что таинство приобретает для нас характер личного освящения и моего собственного дела. Когда я буду пользоваться этим таинством? Когда я себе скажу, что пора бы мне уже причаститься? Когда я захочу, чтобы это таинство со мной совершилось? Это зависит от меня. Когда Бог мне станет нужным, наконец-то? В какой период я почувствую, что, ну, вот пора, да? Вот я и о том, что человек в Боге нуждается не всегда. И вот в таинствах он нуждается не всегда. И в причастии он нуждается не всегда, а время от времени. И тогда к такому таинству, к которому он нуждается не всегда, надо как-то особенно себя подготовить. Потому что я же для себя получаю. Я же хочу, чтобы все было правильно и хорошо. Не дай Бог, что-нибудь я не так сделаю. А вдруг это будет плохо. И поэтому я все делаю правильно. Правильно. В Евангелии много евхаристических образов. Образ вот этого самого таинства. Я не буду сейчас говорить о тех евангельских отрывках, которые говорят об установлении таинства на Евхаристии, о тех главах Евангелия от Иоанна, где Христос умывает ноги своим ученикам, о тех главах, где Он говорит о себе как о виноградной лозе, как Он... Вот можно об этом много говорить и рассуждать в Евангелии, об этом говорит очень важные, глубокие слова. Но я все-таки скажу о двух таких образах, которые в Евангелии встречаются постоянно. Это символы, которые для христианства Иисуса, в том числе, очень важны. Это пшеница и виноград. Пшеница и виноград. Помните, да, вот евангельские притчи. Сеете, сеет, сеет. Сеете, сеет, сеет. Семя Слова Божие. Сам Христос эту притчу своим ученикам объясняет. И сам Христос говорит об этом самом семени, которое... Сеет, сеете. И вдруг мы не задумываемся иногда об этом, но возникает такой вопрос, какой нормальный сеятель будет сеять при дороге? А какой нормальный сеятель будет бросать семена в терновник или в репейник, в терник? А какой нормальный будет сеять на камне? Не сразу ли надо хорошую почву для того, чтобы сеять? Нормальный сеятель сеет там. Но Христос ненормальный сеятель, потому что мы ненормальная земля. Потому что мы та самая земля, о которой Господь говорит Адаму, уходящему из рая. Эта земля будет приносить терния тебе, а ты будешь и поте лица добывать хлеб свой. Это первые евхаристические образы Ветхого Завета. Потому что эта земля и есть тот самый Адам, который все время этими самыми сорняками произрастает. Вот он та самая иссохшая земля, о которой говорит псалмопевец Давид. Душа моя, как иссохшая земля из тебя, говорит он. Такие прекрасные слова. Это вот про нас. Это вот мы, эта самая земля. Это в нас Господь сеивает это семя. И для того, чтобы эта вот земля, сухая, иссохшая, в сорняках, в камнях, могла что-то произрастить, эту землю можно только единственным способом сделать плодородной. Эту землю надо распахать. Эту землю надо поранить. В эту землю должен войти вот этот плуг, вот этот нож, который сковырнет вот эту поверхность мертвую с человеком, и, наконец-то, раскроет в этой земле хоть какую-то почву, которая может приносить плод. И вот это и есть евангельское слово. Это и есть то самое Евангелие, которое мы не можем не бояться, с одной стороны, но не можем не любить, и не можем не жаждать его. Поскольку как только человек столкнется с этим живым словом, он становится уже другим. Он не становится умнее, он не становится сильнее, он не становится духовнее, он не становится каким-то там сверхчеловеком. Христианином он даже еще не становится. Но с человеком вдруг что-то начинает происходить. Вдруг что-то начинает происходить. Более того, сам человек в Евангелии уподобляется семени, пшеничному зерну, которое должно принести плод старицы, с одной стороны. А с другой стороны, это семя пока не умрет, плода тоже не произведет. Христос говорит о себе, как о семени, и также говорит о каждом из нас. Потому что, конечно, это он, тот самый хлеб, под лица которого мы его добываем. Но он тот самый хлеб, и под нашего лица ради этого хлеба, шедшего с небес. Ради этого самого хлеба, о котором Христос говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна, иудеям, которых он как бы в пустыне обычными хлебами. Вот об этом уже говорит нам книга Бытия, вот первая, третья глава его. Удивительным образом об этом хлебе, шедшем с небес, который таким трудом, таким потом, такой вот раной приобретается и добывается нами. А что такое семя? А что такое семя? Это маленький, твердый, абсолютно закрытый, почти что камушек. Правда, да? Семя. Оно на камень похоже, твердое, закрыт такой атом. Атом. Что такое, как переводится слово атом?
Неделимый.
Неделимый, совершенно верно. Неделимый. Вот такой атом. Да, неделимый. Или по-другому можно сказать индивид. Индивидум. Тоже неделимый, значит, атом. По-гречески индивидум, по латыни это одно и то же слово. Неделимый. Вот такое маленькое неделимое зернышко. И вот это маленькое неделимое зернышко, без него не бывает хлеба. Вот об учении 12 апостолов Дидахе, там есть такой отрывок из древней евхаристической молитвы. Там, я сейчас не буду, не помню наизусть, но там как, примерно так, как пшеница рассеянная по холмам и по полям, собираемая в урожай и становящаяся хлебом, так да соберется церковь твоя воедино. Мысль примерно такая. И действительно, каждое отдельное пшеничное зернышко — это каждый из нас. Такой неделимый, закрытый, не пораненный совсем. Такой вот индивид. А мы при этом должны быть церковью. Мы должны быть едиными во Христе. Мы должны быть едиными со Христом. Мы вдруг должны стать вот этим самым хлебом. Телом Христовым. А как этому бедненькому зернышку стать хлебом? И тут происходит вот эта страшная история с этим маленьким зернышком, которое мы все знаем. Эти зернышки все собирают в колосья. Потом эти колосья бьют, чтобы из них вылетело это зерно шелуша. Потом эти зернышки все перемалывают в пыль, от которых ничего не остается индивидуально в этих зернышках. Все вдруг измельчается в пыль. Потом их соединяют с водой, замешивают в какую-то массу, а потом бросают в огонь. И выпекается хлеб. Хлеб вот из этих вот неделимых. Хлеб вот из этих зернышек. Из нас с вами. Вот это образ церкви и образ Евхаристии, который нам дан Евангелием, который нам дан самим Христом. Потом этот хлеб становится телом Христовым. Потому что когда мы служим Божественной литургии, мы над этим хлебом и над этим с чашей с ним говорим такие слова: Господи, не спасли Духа Твоего Святого на нас сначала и на предлежащие дары сии. Вот молитва Эпиклеза, молитва призвания Святого Духа, говорит о том, что мы с этим хлебом, который становится телом Христовым, становимся единым, Дух Святой сходит на церковь, на нас, и мы становимся телом Христовым. Мы становимся тем самым хлебом. Мы становимся таким единством со Христом неотделимым. В том, что каждый из нас остается личным, настоящим, живым христианином. И как раз в этом и оживает. А с виноградом это не стоит. Это та же самая история. Та же самая история вот этого преображения вот этих прекрасных ягод, которые срезаются, бросаются в точило. И эти ягоды топчут ногами или раздавливают их прессом. Из этой давильни потом течет вот это вот виноградное вино, которое потом начинает бродить, сок, который начинает бродить и становится вот этим вином, которое становится кровью Евхаристической. Вот это образы нас с вами, пораненными Евангелием. Понимаете? Вот что происходит с человеком, который ранится Евангелием, который вдруг это слово в него проникает, как плуг в неплодородную землю. Каким образом вдруг наша церковь, пораненная Евангелием, каждый из нас, который вдруг не испугается воспринять эти слова, иди ко мне по воде, и пойдет. И пойдет. Горы будешь двигаться этой верой. И он сдвинет огромные горы вот таких жутких вещей, которые его тяготили. Потому что он вдруг доверит себя Богу. Вдруг не испугается эти самые слова, все, каждое слово, приложить к себе самому. Сделать себя вот живым камнем, о котором говорит апостол Петр в своем послании. Вы, как живые камни, устрояете из себя духовный дом Божий. И пока Евангелие не станет для нас вот этим настоящим словом, которое обращает Господь к сердцу каждого из нас, пока наша кора не лопнет, пока наша бетон наш, вдруг не разорвется, ничего не произойдет. Я все время с каким-то трогательным умилением по весне всегда смотрю, как маленькая травка безжизненная и слабенькая разрывает асфальт. Как вдруг прорастает живое, маленькое, зеленое, бессильное такое, нежное абсолютно, и разрывает этот асфальт. Вот это должно быть с каждым из нас. И тогда наша церковь по-настоящему оживет. И тогда все прекрасное, замечательное, то, что мы скопили веками, хранили веками, встанет на свои места. Тогда все вдруг станет понятным и ясным. И тогда нам не надо будет особенно так, проповедовать даже нашу веру. Или собирать какие-то огромные там стадионы для того, чтобы выступать. Или там телеканалы какие-то открывать. Или там, я не знаю, проводить марафоны с байкерами и молодежью, с какими-то флагами, чтобы все знали, что мы православные христиане тоже умеем ездить на мотоциклах, понимаете? Вот. А просто потому, что мы будем нуждаться в Боге уже с этого момента. Не время от времени, а по-настоящему всегда. Спасибо вам за внимание.